Шри Нарада Муни, книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 87, молитва о лицетворенных вет, продолжение. Шри Нарада Муни, Найштика Брамачари. Есть четыре типа брамачари. Первый называется Савитра. К нему относятся брамачари, которые после духовного посвящения и обряда надевания священного шнура должны, по крайней мере, 3 дня соблюдать целомудрие. Савитра. 3 дня. Второй тип. Праджапатия. К нему относятся брамачари, которые строго хранят целомудрие, по крайней мере, год после духовного посвящения. К третьему типу брамачари относятся брамачари, которые после духовного посвящения хранят целомудрие до того времени, когда закончат жизнь. Брамачари первых 3 типов именуются упакурвана. Это означает, что такие брамачари после окончания периода ученичества могут жениться. Найштика брамачари, однако, вообще не желают когда-либо вступать в половые отношения. К числу таких брамачари относятся кумары и Нарада. Найштика брамачари также называют вира-врата, потому что их обет целомудрия требует такого же героизма, как обеты кшатриев и решимость. Будучи найштика брамачари, Нарада с одного раза запоминал все, что слышал от своего духовного учителя, и уже никогда этого не забывал. Того, кто способен навсегда все запоминать, называют шрути-дхара. Брамачари шрути-дхара может повторить слово в слово все, что слышал, не пользуясь записями или книгами. Такой способностью обладает великий мудрец Нарада, поэтому и получив наставление от Нараяны Риши, он проповедует философию преданного служения по всему миру. Поскольку такие великие мудрецы помнят все, они всегда погружены в себя, всегда сознают свою духовную природу и целиком посвящают себя служению Господу. То есть, когда человек уже обладает такой полной памятью, собственно, он уже достиг духовного сознания, потому что главная сила памяти, сила могущество памяти — это помнить душу, себя как душу и Кришну. Вот эту память мы быстро утрачиваем. Буквально вот проходят какие-то часы, минуты, там, дни, и мы можем забыть, если нет практики, поддерживающей эту память, напоминаний. Поэтому брамачари помогает в этом. Брамачария — регуляция, особая регуляция нашей как бы психики и физиологии. Потому что под влиянием материальной этой психики и физиологии и как раз забвение наступает. Мы можем забыть многое. Если сейчас спросить каждого из нас, что мы делали, скажем, 8 месяцев назад в это же время, мы надо вычислять вообще. Всего 8 месяцев назад. Или, может быть, там 5 дней назад. Или сложно. Сложно. Мы не обладаем такой памятью, собственно говоря. И из нашей жизни что мы запомним? Практически ничего. Впечатление называется больше, чем память. Историкам очень сложно восстановить историю. Потому что память искажается. То, что люди понимали в то время, сейчас понимают по-другому. Они не могут вспомнить, что понимание изменилось под влиянием чего? Под влиянием времени и гун, материальной природы, и под влиянием культуры. Сейчас культура становится все более и более, она уже стала все более и более сексуальной. В эту сторону пошла она. После перестроек, вот после всех этих революций, все, она стала в эту сторону клониться. Более не к брамачари, а наоборот, в другую сторону. Поэтому прошли какие-то несколько десятков лет, и мы все забыли. Как люди жили уже, скажем, в прошлом веке, о чем они думали, что они чувствовали. Все. Из сердца вон, как говорится. Просто события помним. И события теперь толковывают кто, как умеет сейчас. Невозможно вспомнить. Брамачария нужна. Если мы хотим изучить веды, знания, чистые знания, нужна брамачария. Под влиянием сексуальной энергии невозможно понять то, что там написано, или запомнить. Только информацию запомнить. Но память закрепляется тогда, когда мы смысл понимаем, суть. Вот это называется память. То есть веды изучают несколько этапов. Сначала анализируют, знакомятся, читают. Затем пытаются классифицировать эти веды как-то. Затем нужно понять их смысл. Это 3-й этап, последний этап. Пока человек не понял смысл вет, он не знает веды, считается. Хоть цитирует, хоть страницами все шлоки. Он должен понять вывод, смысл вет. И вот для этого нужна брахмачария. Такая вот острая память и глубокая память. Это не просто как бы компьютер, который в жесткий диск нагружает какую-то информацию. Именно глубокая память, пожизненная память. В нашей жизни есть моменты, которые мы помним всегда. Немного таких моментов. Это, может быть, можно назвать жизнью какой-то, что осталось в памяти, такое глубокое и сильное впечатление. Все остальное как бы просто не существует со временем. И из-за этого вот памяти глубину жизни, переживаний отвечает целомудрие. Сейчас общество в совсем другом направлении развивается, если так можно сказать, что оно вообще развивается. Если можно назвать это развитие вообще. Выслушав наставление своего духовного учителя Нараяна Риши, великий мудрец, Нараяна Риши, великий мудрец Нарада полностью постиг свою духовную природу. Утвердившись в истине, он возликовал и обратился с молитвами к Нараяна Риши. В этих молитвах он называет Нараяну Риши воплощением Кришны и высшим благодетелем всех обусловленных душ. В Бхагавад-гите сказано, что Господь Кришна нисходит в каждую эпоху, чтобы защитить своих преданных и освободить мир от безбожников. Нараяну Риши воплощение Кришны тоже называют благодетелем обусловленных душ. Как говорится в Бхагавад-гите, каждый должен знать, что у него нет лучшего друга, чем Кришна. Это нужно знать каждому человеку. Вот что нужно знать каждому человеку. Вывод вед. Не веды сами, а вывод вед. А веды включают в себя много наук интересных. Также сейчас люди увлекаются аюрведой сначала, веря в нее. Время аюрведы практически прошло. Кали-юга наступила. Время жертвоприношений прошло, кали-юга наступила. Сейчас, если вы зажжете огонь, дым пойдет, и все. Очень сложно совершить ягью. И нет таких жрецов опытных, которые бы знали такие гимны и точно бы их произносили, вибрируя с эфиром. Они не могут соединить свой ум с эфиром сейчас. Огонь зажечь могут, но с дымом. И что человек должен знать сейчас, в Кали, что Кришна – друг каждого живого существа. Все, что нам нужно. Это человек, знающий веды будет. Вывод вед. Но есть науки, конечно, астрология, которой тоже пользуются все, как умеют. Мало квалифицированных астрологов настоящих. Аюрведа то же самое. Ее сейчас почти никто не может знать или применять в том же смысле слова. Как мне сказал один доктор в Индии, что сейчас нет даже таких трав. Чтобы восстановить аюрведу, нужно восстановить травы. Силу травы теряют. Возможно, где-то мы сделаем такую вот ферму. Он мечтал об этом, где можно выращивать те травы вот, в чистой среде, и, возможно, они обретут ту самую силу, как санживани. Но санживани сейчас практически не существует. Один росток йог принимал на полгода, энергии хватало. Все, и занимался медитацией, не было проблем никаких. Вот, как устроено как бы, это растение, они сейчас не знают, каким образом такую силу оно имеет. И сейчас трудно найти аналогов. Но при этом, смотрите, ядовитые растения очень сильны, яды. Трудно вообразить. Там микрон какой-то попадает, свалит с ног. Вот это один вирус, то есть невежество сильное очень. Отвратители слабые, лекарства слабые, нужны сейчас химические такие препараты, которые убивают все сразу же, убивают просто. Вот убивают, больше никак не вылечишь. А с этим коронавирусом до сих пор не нашли средства, как же убить его. Потому что он хитрый. Не знают медики. Он по-разному себя ведет с разными людьми. Что вы сделаете с этим? Надо убить человека, не будет вируса. Остается только убить человека, не будет вируса. Это вот то, что говорят ученые, аюрведисты, что атмосфера на планете неблагоприятная для вед, для того, что для ведической культуры. Поэтому она как бы считается мифологической какой-то, непрактичной. Мы сейчас сочетаем аллопатическую медицину с аюрведой. Это приносит результат. сам подход юридический, конечно же, он мудрый. И главное сейчас для нас профилактика. Аюрведа – это не медицина, а образ жизни скорее. Наука о жизни, говорится, это не наука о болезнях. Болезни не должно быть хотя бы лет до 60 у человека, так говорят опытные врачи. Не должно быть, в принципе, если он живет нормальным образом жизни. И здесь описывается брахмачарья, допустим. А люди не знают, как сейчас с брахмачарьей вообще радоваться. Смотришь на женщин и брахмачарья. Это же невозможно. Кругом, куда не выйдешь, женщины ходят. Странные очень. Культура-то меняется. И тебе нужно соблюдать брахмачарья, глядя на это все. А как не смотреть? Ты ходишь в магазин, ходишь по дорогам, а не повсюду. Если ты соблюдаешь целибат, брахмачарьи, то на тебя это влияет. Если ты живешь как животное, тебе все равно. Ты можешь голым ходить, они могут голые ходить, они совокупляются постоянно. И в уме постоянно. Там нет, они уже внизу. Но если ты соблюдаешь целибат, ты видишь, как опасна ситуация для тебя. Для брахмачарья. Как быть в этом случае, говорится? Да, культуру нужно менять. А чтобы культуру менять, нужно сначала пищу изменить. О, Господи, Боже мой. Вот цепная реакция. Все началось с чего? С насилия над коровами. Это начинается падение ведической культуры. Давайте вот размотаем все обратно, вот в обратную сторону, кадры все. С чего же все началось? Это деградация. И не казалось никому, что это деградация главным образом. Какая деградация? Мы же пищу добываем легко сейчас. Это прогресс. Облегчаем существование. Не надо облегчать существование человеку. Счастье дайте ему. Силу дайте ему. Ему будет легко жить, когда он счастлив, а не когда у него работы меньше. Вот каким они путем пошли. Это было как бы вот мудрые, умные, так сказать, люди, умники. Так они развивали экономику. Видите, одно животное и столько пищи. И не надо там что-то вот выращивать, оно само там ест. Смотрите, как экономично все. Накормим сразу миллионы людей. Бойни нужно организовать срочно. Срочно организовали бойни. Кому-то же пришло это в голову. И никто не возразил, главное, вот что удивительно. Все уже утратили к тому времени осознание Бога. Потому что корова под защитой Бога находится. Нет Бога, нет коровы. Нет Бога, нет священников. Нет Бога, нет святых. Нет Бога, нет священных писаний. Нет вет. Все. Ешь коров. И с этого начинается. А дальше все раскручивается. Дальше все раскручивается. Если мы облегчаем себе существование, то что делать? Работы меньше, хорошо. Свободного времени больше. Чем заниматься? Чувственное наслаждение. Вот так все идет в эту сторону. Чувственное наслаждение вредны для здоровья. Для интеллекта, когда их слишком много. Они должны быть регулированные. Человек предназначен для аскезы, для труда честного. Вот тут он развивается, тут он сосредоточен и так далее. Тут он здоров должен быть. Он должен уметь переваривать пищу хотя бы. Для этого нужно работать. Когда ученики Прабхупады болели вот в Майяпуре, это другой климат совсем, там можно было понять. Они там поедят что-то и несварение в том климате. Прабхупада говорит, вы болеете, потому что вы мало работаете. Он говорит, вы молодые, говорит, вы должны больше работать. Но вы ленивые. Если, говорит, вы будете по-настоящему работать, вы камни переварите. Вот так Прабхупада сказал. И они стали работать, и все, и переваривали вместе с болезнями все камни и все остальное. И привыкали к этому, да. И до сих пор они работают, да, вот уже старики. Они также продолжают работать, смотрите. С таким же энтузиазмом. Потому что брахмачарья, целибат, питание правильное, контроль чувств, регулируемая жизнь. Ко мне подошел один ученик Прабхупады после Вьясапуджи однажды в Майяпуре. А я, говорит, был на твоей Вьясапуджи в храме. Он ко мне сам подошел. Говорит, я был на твоей Вьясапуджи. Ну, я засмущался, что он сейчас скажет. Он говорит, о, хорошо, он стал меня там, сказать, хвалить, там, хороший Вьясапуджи и так далее. Сколько, говорит, тебе? Я говорю, ну, 60. Это был юбилей тогда. Он говорит, о, бэби, бэби. Я говорю, а вам сколько? Он такой живой, знаете, у него ум такой. А вам сколько? 75. Такого не может быть. 75 люди живо. Нужно скованно этой старостью себя отождествлять с этим телом. Никакого отождествления. Брахмачарья. Если мы говорим отождествление с телом, то давайте практически посмотрим, что это такое вообще. С чем, с каким телом отождествление? С полом. Главное отождествление с гениталиями у человека. Это самая активная часть, требующая наслаждения. И с поверхностью тела, с кожей. Вот это, говорю, я. Я мужчина, вот моя фотография. Я же не отождествляю с кишечником. И с кровеносной системой, или с костями. Нет, с внешним видом, вот это все сексуальная сторона, больше ничего нет. Это главная причина, почему воплощается душа вот эта вот глупая, обусловлена в тело. Чтобы наслаждаться противоположным полом. Да, чтобы жениться, иметь детей, работать. Но тут накладывается аскеза. Работа, верность, там брак, вот чтобы дать ощущение. Чтобы вот через пройдящий этот процесс душа осознала что-то большее, не просто противоположный пол. А еще понятие долга, общественного долга, цели и смысла жизни. То есть для человека дается такая дхарма, как бы правила. А у животных нет правил. Ходят без одежды, в шкурах, без шкуры, кто как уж устроен. Обезьяны там без шкуры, там все, наружу у них там смотреть стыдно, ну, кто не привык. Поэтому говорит, как обезьяны, не живите. Человек одевает одежду специально для того, чтобы скрыть всю эту низшую природу биологическую, чтобы переключить ум выше. А они что сейчас делают? Что они уже натворили? Коронавирус не случайное же явление, как вы думаете? Но если мы Бога не отрицаем, мы не можем сказать, что это случайное явление, это санкционированное явление. Ну, потому что люди натворили очень много плохих вещей. Всегда одна и та же причина. Человек в своем собственном творении без Бога. И они говорят, нет, нет, мы с Богом. А кто такой, спросите у них, кто такой Бог? Понятия не имею. Так с каким вы Богом вообще? Вы придумали каждый себе своего Бога. Поклонившись Нарайана Ришину Радамуни, отправился в ашрам своего ученика Вьясадевы. Вьясадева принял его с надлежащим почтением и усадил на самое удобное место. После чего Нарадамуни пересказал ему все, что слышал от Нарайана Риши. То есть гуру узнал, пошел ученику передавать все это. Гуру всегда должен что-то новое узнавать. Должен продвигаться туда. И он должен все это передавать обязательно. Ничего при себе не держится. Так что Шукадева Госвами ответил на вопрос Махараджи Парикшита о том, в чем суть ведического знания и что, согласно ведам, является высшей целью жизни. Высшая цель жизни – удостоиться милости Верховного Господа, позволяющей с любовью служить Ему. Каждый должен следовать примеру Шукадевы Госвами и других вайшнавов, принадлежащих цепи духовных учителей, и склоняться перед Господом Кришной, Верховной Личностью Бога Хари. Представители всех четырех вайшнавских сампрадай, Мадхава сампрадай, Рамануджа сампрадай, Вишну с вами сампрадай, Нибарка сампрадай, следуя указаниям вед, сходятся в том, что живое существо должно предаться Верховной Личности Бога. Все. Все духовные линии говорят об одном и том же. Это ведические линии. Ну, Библия говорит то же самое. И Коран говорит то же самое, предайся Богу. В чем разница? Другим языком. Ведические писания делятся на две части, Шрути и Смрити. Шрути – это четыре веды. Риг, Сама, Адхарва, Яджур. И Упанишады. А к Смрити относятся Пураны и Итихасы, в частности Махабхарата, которая включает в себя Бхагавадгиту. Все они ведут к пониманию того, что Шри Кришна – Верховная Личность Бога. Он Парама Пуруша, Верховный Господь, под надзором которого действует материальная природа. Парама Пуруша. Парам значит выше всего. Парам. Парам-пара. Цепь духовных учителей значит выше, выше, выше. Парам-пара. И там Парам есть. Тот, кто самый, на самом верху. Оттуда это источник знания. Парам Пуруша означает, что он наслаждается выше всех. Его счастье, его нанда выше всех. Парампуруша. Если мы хотим иметь представление о счастье, нужно иметь представление о парампуруше. Что такое счастье, мы спрашиваем? Что такое? Спросите у парампуруши. У нас нет такого счастья. Мы не испытывали такого счастья никогда. Проявив материю, Верховный Господь, чтобы сотворить, сохранить и затем разрушить мироздание, принимает три облика – Господа Брамы, Господа Вишну и Господа Шивы. Каждый из них повелевает одной из гун материальной природы. Но верховным властелином является Господь Вишну. Все, что происходит в материальной природе, в результате действия трех гун, совершается под надзором Верховной Личности Бога Кришны. Это подтверждается в Бхагавадгите Майя Тякшена и Ведах Са Акшань. Айкшанти, Айкшата, Са Айкшата. Последователи атеистической Сангхи, конечно, скажут, что материальный космос возникает благодаря Пракрити и Пуруше, материальной природе и живому существу, то есть вещественной причине и движущей причине. Но Кришна – причина всех причин. Он – причина и вещественной, и движущей причины. Пракрити и Пуруша – не являются изначальной причиной. На первый взгляд кажется, что ребенок рождается благодаря соединению отца и матери. Однако причиной существования и отца, и матери в конечном счете является Кришна. Поэтому он изначальная причина, то есть причина всех причин, как утверждается в Брахма-самхите. Ну, человек может породить только человека. Он не может породить кого-то другого. И даже не знает, какой человек родится у него. Действует материальная природа. Под надзором другим. Ребенок к нам приходит либо как награда за какие-то заслуги, либо как проклятие за какие-то грехи. Все бы хотели, чтобы у него были хорошие дети. Но они невозможно контролировать. Во всяком случае, сейчас люди не знают, как это сделать. Уж что получилось. Верховный Господь и живые существа входят в материальную природу. Верховный Господь Кришна посредством одной из своих полных экспансий проявляется в образе Каранадакаша и Маха-Вишну, гигантского Вишну, возлежащего на водах причинного океана. Экспансия Маха-Вишну, Гарбадакаша и Вишну входит в каждую вселенную. От него исходит Брахма, Вишну и Шива. Кширадакаша Вишну пребывает в сердцах всех живых существ и во всех материальных элементах, даже в атомах. В Брахма-самхите сказано «Адантарастха Парамано Чаянтарастхам». Господь одновременно находится и в каждой вселенной, и в каждом атоме. Одновременно. Хорошее слово «одновременно». Этим словом «одновременно» Прабхупада разбил теорию Дарвина. Одним словом. Я ему сказал, ученый, но простите, Бог творец, так, мы слышали, но мы видим, что есть эволюция. От низших форм к высшей. Вот как произошла жизнь. Из каких-то простейших организмов, а из какой-то простейшей клетки. И не означает ли это, что она произошла от сочетания как раз этих элементов? И стала развиваться потом. И эволюция. Она прогрессирует многоклеточная в более организованную. Потом появляются уже какие-то формы жизни, которые могут размножаться по-другому, чувствовать по-другому, более сложный механизм, потом высокоорганизованная материя. И человек, вот. И Прабхупада сказал, возможно, эволюция. Но все эти формы жизни существуют одновременно, он сказал. Этим словом «одновременно» он разбил всю философию Дарвина. Попытайтесь понять, что тут написано. Одновременно. И в атоме находится, и во всех вселенных, и за пределами вселенной. Одновременно. Вот это одно слово может нас освободить от многих проблем. Потому что, как они говорят, ну, это давно Бог когда-то сотворил вселенную. Теперь-то его нет. Ну, такая целая теория была философская, западная. То есть они говорят, ну, посмотрите, если это все Бог сотворил из себя самого, то его не должно быть уже, потому что любую часть разбирать на части, ее не будет. Это разобранный Бог. Он мертв. Он разобранный. Ну, вот философия была такая. Это же Ницше сказал, Бог мертв. А потом сказали, Ницше мертв.
Бог.
Бог, да. На мосту написано, да, в Германии. Я слышал, я не видел. Мост через Сену, что ли? И там на одной стороне моста написано «Бог мертв», Ницше подписано, его высказывание. Вы переходите на другую сторону, там написано «Ницше мертв», Бог подписан. То ли это шутка, то ли это на самом деле кто-то сделал, но так или иначе. Есть что-то в этом. То есть люди пытаются вот это вот домыслить все. А здесь слово «одновременно». Он сотворил, но он сейчас существует. Ни в прошлом, ни в будущем, ни на, он, одновременно все. Ну как мы это сможем понять? Но это слово важное. Живое существо получает материальные тела, принадлежащие к различным формам жизни. И вся Вселенная – это материальное тело Верховной Личности Бога. Это тело в шастрах называется Виратрупа. Подобно тому, как индивидуальная душа поддерживает существование своего материального тела, Верховная Личность Бога, вступая в материальный космос, поддерживает его существование. Что-то сложно понять. Одна душа поддерживает жизнь этого тела. Но также сверхдуша поддерживает жизнь во всей Вселенной. Просто масштаб другой. Как только душа покидает материальное тело, ему наступает конец. И как только Господь Вишну покидает материальное мироздание, оно разрушается. Поэтому живое существо сможет освободиться из материального плена лишь когда предастся Верховной Личности Бога. Это подтверждается Бхагавад-гите. «Мам эва е прападенте, майам этам тарантите». Обрести освобождение можно, только предавшись Верховной Личности Бога. И никак иначе. Понять, каким образом живое существо, предавшееся Верховному Господу, освобождается от власти материальных гун, поможет следующий пример. Когда человек спит, все видят, что он находится в комнате. Но на самом деле он в это время не присутствует в теле. Ибо во сне человек забывает о существовании своего тела, которые, однако, видят другие. Подобно этому, окружающие видят, как человек, достигший освобождения и посвятившийся преданному служению Господу, занимается домашними мирскими делами, но его сознание сосредоточено на Кришне, поэтому он не живет в материальном мире. Он поглощен другими занятиями, подобно тому, как во сне человек занят не тем, чем занято его тело. В Бхагавад-гите говорится, что преданный, который все свое время посвящает трансцендентному любовному служению Господу, уже преодолел влияние трех гун материальной природы. Важно занять чувства. Не подавить чувства, а занять чувства. Вот оно, искусство деятельности. Начинается просто с подавления. Ну как, контроль, ну дисциплина. Пока человек не умеет чувства занимать. Для него занять чувства означает заниматься сексом или есть. Или спать. Так занять, а как еще чувства занять? Или кино посмотреть, так я чувства займу. Или понюхать что-то ароматное, но как я займу свои чувства? Для человека это так выглядит. Поэтому сначала дисциплина дается. Правила ограничения для чувств. И деятельность для Кришны. Например, ты готовишь пищу, и ты что привык делать, когда готовишь пищу? Тут же пробовать что-то там, нюхать, как вкусно будет. Давай думай, для Кришны готовь теперь. Наряду с тем, что ты уже регулируешь принципы, соблюдаешь, уже рано поднимаешь, начинаешь уже медитировать. И вот ты готовишь, что-то практическое делаешь, но ты делать должен для Кришны. И вот это удивительный опыт. Мы начинаем испытывать другие ощущения, новые. Не носом, не просто глазами, а внутренним каким-то чувством. Запах пищи мы видим тот же самый, но там что-то еще есть, чего раньше не было. То есть обостряются, углубляются эти способности. То есть чувство должно очиститься через эту деятельность, что мы не готовим для себя, вообще для себя ничего не делаем. Только для Кришны делаем. Делаем то же самое все. И даже едим для Кришны. Потому что прасад помогает нам развивать сознание Кришны. Вот почему мы едим, по большому счету. Преданный не хочет есть пхогу. Лучше голодать будет. Он достиг брахмана над гунами. Он достиг брахмана, то есть пребывает на духовном уровне, хотя и кажется, будто он находится в материальном теле и живет в материальном мире. По этому поводу Шрила Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху говорит, что тот, чье единственное желание служить Верховной Личности Бога, всегда и везде остается Дживан Муктой. Это означает, что он является освобожденной душой, даже находясь в материальном теле и в материальном мире. Можно добавить нечто большее здесь, ссылаясь на некоторые священные высказывания. Это вопрос могущества сознания Кришны. То есть можно подняться над гуной материальной природы, заняв себя служением Богу. Все, понятно здесь. Можно еще добавить одну вещь. Если человек не может себя занять служением Богу, по какой-то причине, внутренней или внешней, то и даже если он скажет себе, я хочу занять себя преданным служением, он будет прогрессировать. Это могущество преданного служения. Вы представляете, что это такое? Когда мы были в Курмакшетре, Гуру Махарадж говорил об этом. Это место очень могущественное. Одно из мощных мест. Там был Господь Чайтанья Махапрабху. И там жил один браман, который увидел Господа Чайтанью. У него была семья, у него была деятельность браманическая. Но когда он его увидел, он просто пошел за ним. Забыл про все. Между там трансцендентная бхакти. Все чувствовали, просто сразу погрузились в этот образ, в эту личность. Но Господь Чайтанья говорит, нет, оставайся там, где ты есть. Делай все то же самое, что ты делаешь. Семья, деятельность. Но просто всем, кого ты увидишь, говори о Кришне. Ты же браман. Ты знаешь шастры. Ты же все равно проповедуешь. Так вот, говорим о Кришне. И все. И ты вернешься к Богу. Ты уже освобожден. Тебе нужно все это бросать. Нужно все использовать, занять служение. И там Прабхупада говорит в комментарии к этому тексту, что все то же самое, что он сказал Браме Курме в Курмакшетре, он сказал везде всем людям, где был. Одно и то же. Вот так себя видите. Таким образом. И Курмакшетра, когда мы там были, как паломники, нам сказали, что если вы посетили Курмакшетру, гарантия, что вы обретете освобождение. Это место гарантирует вам, что вы достигнете освобождения. Если вы просто даже одной ногой ступили на Курмакшетру и не удалось второй наступить и уехали, все равно получите освобождение. Если вы вспомните это место, вы получите освобождение. Это просто касается уже духовного могущества. Потому что не все люди могут делать. Не все. Не все принципы могут соблюдать, не все мантры могут повторять, не все могут согласиться с многими вещами философскими. Ну, не получается, но вот так. Но если есть желание, я хочу обрести эту любовь к Богу, будете прогрессировать очень быстро. Уже этого достаточно, говорится. Да. То есть, другими словами, человек не соблюдает регулирующие принципы, не может отказаться от этих ограничений принять. Но если он себя не противопоставляет, не оправдывает, он прогрессирует. Он просто говорит, ну я пока не могу. Вот хороший принцип, но я пока не могу. И вот этот человек прогрессирует. Потому что не он согласен с этим. Его сердце чисто. Внутренне он чист. Внешне он, может быть, еще не чист, но внутренне он уже чист признается. Просто если он хочет служить Кришне искренне, он уже чистый считается. Хотя еще внешне не очистился, кажется, вот такой же, как все. Но это вопрос внутреннего развития. Дживан Мукта здесь говорится. Такой человек уже все, освобожденный. Таким образом, человек, полностью посвятив себя сознанию Кришны, освобожденная душа, он не имеет ничего общего со своим материальным телом или с материальным миром. Такое положение называется кайвалья нирастайони. Те, кто не обладает сознанием Кришны, карми и гьяни, существуют на уровне тела или ума, и потому не являются освобожденными душами. Но тот, кто находится на трансцендентном уровне, уже освободился из круговорота рождения и смертей. Это подтверждается в 4 главе Бхагавад-гиты. Тот, кто познал трансцендентную природу Верховной Личности Бога, Кришны, разрывает череду рождения и смертей и, оставив нынешнее тело, возвращается домой к Богу. Таково заключение всех вед. Итак, постигнув смысл молитв, которые олицетворенные веды вознесли Господу, следует предаться лотосным стопам Кришны. Так в книге Бхактивиданты «Кришна, Верховная Личность Бога» заканчивается глава 87 молитвы олицетворенных вят. Мы с вами совершили подвиг большой, прочитали эту главу, которую обычно преданные читают с трудом. Большая и очень много философии. Но очень важная тема. Учиться трудно, но когда вы обучены, вы никогда не пожалеете об этом. Сначала яд, потом нектар. Это гуна благости. Надо учиться всю жизнь. Учиться тому, чего мы не знаем. Учиться тому, что мы не умеем. И поддерживать то, что уже знаем и умеем. И так, шаг за шагом, мы даже не заметим, как можем достичь освобождения. Оно незаметно достигается. Как вы засыпаете? Вы не замечаете. Как вы просыпаетесь? Тоже не замечаете. Что включается что-то. Есть пример, удивительный пример. Этот опыт имеют, я думаю, все паломники, кто посетили Вриндаван, Майяпур, Дхам, Джаганнатхапури. Какие-то первые годы, я был 3 года подряд, мне кажется, ездил, да, Майяпур, Вриндаван. А потом 7 лет, и где-то я не приезжал, туда не был. И однажды Говинда Махарадж, тут в Алмате как раз было, спросил меня, ты давно был в Вриндаване? Читай, Чандра. И я вдруг подумал, давно я не был в Вриндаване. И как бы уже и не нужно уже, да, ну, был уже когда-то, и все, кажется, уже привык так жить. Я посчитал, говорю, 7 лет. Он промолчал. Потом на следующий день позывает меня и говорит, я тебе хочу сделать 2 пожертвования. Говорю, Махарадж, как же можно мне делать пожертвования? Вы саньяси. Я говорю, каста, наоборот, должен быть. Говорит, нет. Я делаю пожертвования. Первое, говорит, пожертвование. Даю тебе, значит, деньги на поездку в Вриндаван всей семьей. И даже жилье тебе там обеспечиваю. МВТ, квартира. Мне было очень плохо это слышать. Думаю, вот Махарадж на меня сейчас будет тратиться. Но пожертвование есть пожертвование. Что сделаешь? Я подумал, да. А сам внутри думаю, ну, мог бы не ехать уже, я уже привык и так, можно и не ездить вообще в Индию. Конечно, здорово, Вриндаван. Ну, в общем, такая у меня были сомнения какие-то. А второе, говорит, пожертвование, тут я напрягся, что еще второе может быть? Дал мне Гирирадж вот это в руки. Я тоже взял его сомнения, прям мне в руки дает вот так вот. Я их не мыл, ничего, в руках Гирирадж. Там глаза он еще приклеил, он на меня так смотрит, Гирирадж. Я тоже на него смотрю. Ну как, знаете, еще приемный ребенок, я еще не принял его. Вот, ну вот, надо оценить, как это сложится, отношения или нет. Я смотрю на Гирираджа, на Махараджа. И сам думаю, что я буду с ним делать? Вот что я буду с ним делать. Он на меня посмотрел, забрал обратно. И так, держит его в руках, гладит, нюхает. Экстаз вообще. Говорит, посмотри. И стал показывать вот эти формы, там, говорит, там есть кристалл, там есть все цвета Гавардхана в нем. Я даже там стопы увидел, отпечатки каких-то, там все мне стало проявляться как-то. Я забрал у него из рук. В общем, такая была. То есть, во мне пробудил как бы это. Потому что я уже был в Вриндаване, я видел Гавардхан, Гирирадж, как бы Махарадж видел, что я уже давно не был. Надо как бы вспомнить это. И вот мы приезжаем в Вриндаван. Первое, что мы пришли группой сразу в дом Махараджа, потому что он водил парикрамы тогда с нами, с Алматой, со всей Средней Азией. В его двор пошли. И вдруг я вспоминаю Вриндаван. Как все было 7 лет назад. Оказывается, я все забыл. Я даже не знал об этом. Я как будто проснулся. И я понял, что я все это время был во Вриндаване, просто спал. Я не уходил из Вриндавана, просто я спал где-то там в Алмате, где-то спал, там где-то еще спал. А я всегда во Вриндаване. Удивительная вещь. И тут эти попугаи раскричались, залетали. И на меня такая волна нахлынула, Кришна, Боже мой. И Махарадж на меня так смотрит вдруг и говорит, как чувствуешь, что дела, как дела, как себя чувствуешь? как тебе, говорит, Вриндаван? Он понял мое настроение. Я говорю, Махарадж, не знаю, что сказать. Попугаи громко кричат, говорю. Ну как за душу берет? Он говорит, это называется Удипан. Ты мне напомнил. Удипан. Мне не хватает Удипан. Я забыл, потому что мне не хватило Удипан. Удипан — это санскритское слово, означает стимулятор, который тебе напомнит об этом. Любой попугай в Вриндаване сядет, и вы вспомните Кришну. Удивительно, все, нахлынет настроение. Это чувство, связанное с Кришной. Майявади не имеет этого опыта. Они все обесценивают. Говорят, это майя все. Бог безличен. Таким образом, нам нужен Удипан. И лучший Удипан — это Шримад Бхагаватам. То, что мы читаем эту книгу. И книга о Кришне — это лучший Удипан. Слушать от преданных эти истории, эти описания. От великих, от Нарада Муни, видите? От Вьясадевы, от Шукадевы. Это что такое? Это же фантастика. Мы слушаем о Кришне от таких великих личностей. Это Удипан. Это пробуждает любовь к Богу у любого человека, кто слушает искренне. Немножко доверия, и все. Чуть-чуть требуется совсем. Никакой специальной подготовки. Мощное средство, могущественное средство, Удипан. Прямо в сердце пробуждает эту привязанность к Кришне. И даже в Шримад Бхагаватам есть еще отдельные моменты, которые выделяются особым могуществом Удипан. Как, например, Удава Сандыш. Это считается чем-то сверх, если изучить как бы эту историю. Любой начнет плакать о Кришне. Но Прабхупад говорит в Бхагавад-гите в комментариях, что хотя бы теоретически, введение, говорит, хотя бы читатель, теоретически примите Кришну как Бога, и процесс начнется. Теоретически, просто теоретически. Но Бог же может быть всепривлекающим? Да, может быть, конечно. Ну, просто с ним согласитесь и читайте. И процесс будет работать. Но если вы утверждены, что Бог безличен, ничего не произойдет. Подлежащий камень вода не течет. Тут вот, говорит, хоть ты услышишь 100 лекций, хоть 1000 наставлений, ничего не произойдет. Если ты намерен гнить и дальше в материальном мире, говорится, никто тебе не поможет. Это уже позиция. Вот, следующая глава будет очень необычная, очень интересная. Глава 88. Мы начнем ее читать завтра. Спасение Господа Шивы. Каково? Это от кого же Шиву нужно спасать? Скажите. Он освобожденная душа вообще. Что за глава такая? Ну вот, в Бхагаватам есть такие темы. Шива бессмертный. Не нужно спасать, но вот тут есть история, она будет рассказана. Какие-нибудь вопросы, пожалуйста.
Вопрос из интернета. Спрашивает Вера Байна. Как услышать голос Кришны внутри себя?
Ого! Ну, как бы этот голос всегда присутствует. От параматмы. Голос Кришны сейчас мы не услышим. Нет, вряд ли нужно ставить так вопрос. Это придет со временем само. Само. Когда он заговорит с нами, когда это будет ему интересно. Сейчас голос параматмы в сердце. Мы учимся слышать. Практика контроля ума и чувств позволяет услышать голос параматмы. Мы заняты преданным служением. Означает, что мы контролируем чувства и ум. Как умеем и учимся больше. Постепенно вы научитесь различать этот голос в сердце, которому вы будете доверять. Но прежде чем вы услышите это, вы сначала должны услышать голос духовного учителя. Услышать, что он говорит. Пока вы не научитесь применять то, что он говорит, вы все еще не услышали. Давайте начнем с этого. Нужно принять посвящение духовного учителя и слушать его наставления, следовать его наставлениям. Вот давайте с этого начнем. А Кришна сейчас с вами в форме святого имени. Повторяйте, Хари Кришна, это сам Кришна.
Да, Майдас спрашивает. Шрила Прабхупада говорил, какой смысл ездить на другой конец города, чтобы работать? Работали бы там же, где живут. А сейчас как раз такой порядок и двери. Может, это не просто совпадение?
Я тоже не верю в совпадение. Много хорошего сейчас проявляется из этой вот карантина именно. Здорово. Потому что это свобода выбора неправильная. Гонять на машинах туда-сюда и тратить столько времени. Это неправильно, применение свободы выбора. Люди запутались. Ведическая культура, они работают и живут в одном месте практически. Зачем столько времени на перемещение, на пробки, на столько затрат этих дорог, автострад, многоуровневых, эти сложные города, сумасшествие какое-то. У людей отнимает столько энергии, столько стресса, столько времени, столько денег, столько лишней работы. Нам все по-человечески, если мир, о мире, говорить, мирное время, настоящий мир. Нам нужна просто земля здоровая и пища, и драгоценности, может быть, естественные нужны, какие-то лекарственные травы нужны, ну что, одежда нужна. Но все это дает экономика естественная, без искусственных вещей. Сейчас люди хоть придут в себя от раджаса, вот этой страсти, которая их не отпускала в течение всей жизни. Белка в колесе называется, не могли остановиться. А означает, что сейчас они переосмыслят многое в своей жизни и в жизни общего общества. Достаточно, я думаю, полгода вот такого уединения, и люди прозреют многие.
Илья Буров спрашивает, почему демоны во Вриндаване в большинстве принимали форму животных?
Почему демоны во Вриндаване принимали форму животных? Но сейчас тоже демоны принимают форму животных, разве нет? Мне нравится это, они учатся у животных. Тигр! А? Они подражают ему. Хочу быть как тигр. Стиль тигра жить. Стиль свиньи есть еще. Тоже очень популярны. То есть они как бы у животных учатся, так скажем, да, наука там изучает, как животные там живут, как у них реакция, какая скорость бега, как пищеварение. Они выяснили, у свиньи пищеварение лучше, чем у человека. Нам бы такой желудочно-кишечный тракт, вот было бы здорово. Они не болеют вообще, едят все подряд. Что еще? Обезьяны, половые железы сверх всяких ожиданий. Каждую минуту может совокупляться. Вот человеку нужно тракт пищеварительный от свиньи, половые железы от обезьяны пересадить. Вот реакция, как у гепарда, за считанные секунды, 120 км в час, пулей. О, вот такую вещь нужно человеку еще приспособить. Они же тоже подражают животным. Потому что животные сильнее в материальном плане человека. И поэтому, ну и также демоны, они скрывают свой облик таким путем. Один демон мог жить в форме осла сколько угодно время. С виду просто осел. Но это демон. Другой демон обрел форму быка, потому что бык — священное животное, его не убивают люди. Запрещено. Он в форме быка злодеяния творил. Кришну все равно убил. Другой демон в форме огромной змеи. Такой, таких змей сейчас не бывает. Там заглотил всех пастушков когда-то. Кришну его все равно убил. Но был очень сильный демон цапля, бака. В форме птицы, гигантской. У него было благословение Брахмы. При помощи аскезы получил такое благословение, что его не смогут убить ни полубоги, ни какое оружие. Даже Шива не мог убить его. Ну, потому что у него благословение Брахмы. Что тут? Тут из уважения он ничего не мог сделать. Этикет не позволял. Кришна убил его. Заклюв и так напополам расщепил, и все. Это все описывается в десятой песне. Эти лилы были еще в его детстве. Он просто играет так. Даже не сражается. Сражался он после этого. Когда уже был царем Двараки там и так далее. Тогда он уже оружие применял. Но на Курукшетре он опять не сражался, он просто был владычем Арджуны. Но демоны, да, они подражают сильным животным, чтобы внушать страх. Конь сумасшедший там был один. Сумасшедший просто конь. Кеши. Демон Кеши. Кеши-гад есть же вот в Вриндаване. Это то место, где там Кришна убил этого демона. Но он эту тяжелую форму принимал, и как будто им, когда бил, там земля тряслась вообще. Внушал ужас. Потому что главная задача демонов — внушить страх людям, чтобы они подчинились. И разность. Путана. Путана — это демоница, это ведьма. Жуткая. Она брела ситхи через кровь младенцев. И могла еще облики принимать прекрасные. Она в этом облике проникла в Вриндаван, чтобы убить Кришну. Камса послал ее. Когда он еще был младенцем, чтобы она выпила его кровь. Кришна выпил ее молоко из груди вместе с жизненной силой. Она же перетворилась с матерью. План такой был. Но он ее принял как мать. Но убил. Выпив жизненную силу. Вот эти все игры Кришна еще в детстве совершил. Тринаварта, еще один сумасшедший. Он научился вращаться вихрем, вызывать вообще бури целые, мистическое вращение. Он Вриндаван весь запылил так, что солнца не было видно, и Кришну поднял ввысь, чтобы оттуда потом сбросить. Такой план. Кришна вцепил свою его шею маленький. Тот не смог больше вращаться вообще, ситхи все потерял. И рухнул на какую-то там каменную плиту. Что все вылетело из него изнутри. А Кришна сверху играл на нем. Все эти игры он совершил еще в детстве. Ну вот эти демоны любят принимать устрашающие облики.
Вы обмолвили, сказали, что одежда, хорошая пища, драгоценности, какое значение имеет?
Драгоценности имеют огромное значение. Это можете узнать у Олега Геннадьевича Тарсунова. Он лечит камнями давно уже. Когда ошибается иногда в лечении, то люди говорят, очень плохо себя чувствуют. То есть работает это. Еще когда мы начинали движение, Хари Кеша Махарадж в лекции об этом говорил, что с камнями драгоценными будьте осторожны. Еще до ударят хам. Он привел пример одного человека, известное это было в истории, который купил себе рубин большой, просто купил, чтобы носить его, ничего не зная о камнях. Но он повышает огонь, рубин, а ему это было вредно, и он умер очень быстро. Вот драгоценности купил. Поэтому нужно знать, какие драгоценности носить.
Без драгоценностей можно обойтись?
Нет. Каждая женщина должна носить золото. Это очень важная часть культуры. Каждая женщина, неважно, нищая или богатая, должна носить золотые украшения из чистого золота. Сейчас оторвут вместе с ушами, конечно, это золото, все носят пластиковые украшения. Но вообще женщины должны носить золотые украшения. Это часть культуры необходимая. Это не роскошь, это необходимость. И по возможности ешьте тоже золотой посуды. Или серебряной хотя бы. Ну, хотя бы, да. Ну, не с этой сталь там или что-то, это все низкосортное. Или одноразово хотя бы используйте естественную, не пластиковую. Пластик вообще, она грязная уже даже, вот новая. Новая считается уже грязная. Пластик грязный сам по себе. Нечистый материал. Веда говорится, нельзя его использовать для пищи. Вот контакт с ним тоже неблагоприятный. Одежда синтетическая тоже неблагоприятная. Хотя удобно. Обтягивает, облегает, не мнется. Ну, вот это ради удобств. Но с точки зрения здоровья и культуры нет. Поэтому они это уже увидели и пишут там вот 100% хлопок. Люди, вот это я беру, вот 100% хлопок. Но тут чуть-чуть синтетики, ну чуть-чуть можно, да? Чуть-чуть вот этот процент еще, ладно, можно. То есть можно научиться. А раньше просто чистую синтетику гнали. Она вообще не мнется. Все удивлялись, вот это одежда, гладить не надо, никогда. И напали. Это первый был такой как бы порыв. А потом поняли, что это не все хорошо. И цемента дома нехорошо, по большому счету. То есть это мы начинаем понимать позже уже. А вообще женщина должна носить золотые украшения, потому что когда мужчина смотрит на женщину без украшений и с украшениями, разное восприятие идет, культура разная будет. И здоровье. Золото — это хорошо для здоровья. Это лучшее лекарство, на самом деле. Душу греет сразу же. Да, золото добавляет в пищу даже. Есть коровы, вот особые коровы, сорт коров в Индии. Такие горбатые, с такими вот коврами, знаете, на шеях. У них в молоке элементы золота, они очень ценные. Это самое ценное молоко, считается. Вот. Мы тоже заведем себе такую корову, золотую обязательно. Она будет давать чисто золото и немножко молока. Описывается в Рамаяне, нет. В общем, история о Васиштхе, помните, и Вишвамитре. Это целая история. Как Вишвамитра, царь позаведовал Браману Васиштхе из-за коровы. Там вся война из-за коровы случилась. Но это была такая корова, которая давала все, что вы хотите. Камадхену. Вот мы хотим такой сорт тут вывести. Как раз на карантин удобно будет. Люди поверят, и хорошо, что хоть во что-то поверят. В Бога не верят, так пусть в Камадхену поверят наконец. Это всех привлекает такая корова, правда? Деревья желаний в парке нужно посадить. Но уже начали расти, уже что-то дают. Не все, правда, дают, но уже что-то дают. Но деревья должны давать все, что нужно для жизни. Это все в будущем. Я вот в этом случае не шутка. Ученые пытаются при помощи этой геноинженерии там как-то вот прививать, экспериментировать, чтобы дерево давало там разные вещи. Одно дерево и все фрукты, какие хотите, даже овощи, да? Возможно. То есть возможно, да, но вообще такие деревья существуют. Калпаврикша называется. Дерево очень чувствительно к человеку. Есть такие калпаврикши, во Вриндаване живут. Сейчас в Кали-югу они не дают физические предметы, но они исполняют желания духовные. Каждый, кто был в Вриндаване, имеет этот опыт. Все желания, которые вы обращались к калпаврикши, они все исполнились. Только там глупости, конечно, не нужно просить. Вообще это земля Чинтамани-дхама, исполняющая желания. И Вриндаван, говорится, он может эманировать в разные места, в любые. Там, где служит Кришне, воспевает его имена, постепенно земля становится Вриндаван-дхамой. Эманация духа переносится сюда. То есть место освещается это. И вы увидите, что и деревья, и насекомые здесь все будут менять свой характер. Вы увидите это на глазах. Как только мы стали готовить пищу, освещать ее дома в общежитии, все тараканы стали нашими друзьями. Это первое, что я заметил сам на опыте. Мы жили в общежитии студенческом, но, представьте, 85-й год. 85-й год. Студенческое общежитие, понимаете? Ну, понимаете, что такое? Сколько там тараканов? В те годы. Боже мой, неизвестно, кто там живет в общежитии. Студенты или тараканы вообще-то. Ну, конечно, мы жили так. Хорошо. Но мы их гоняли, конечно, не нравилось никому. Вот этот таракан там, либо его там убьют тут же на месте, либо там, в общем, они в страхе-то рассыпаются. Если только вы свет включаете, появляетесь, они как сумасшедшие разбегаются все. Спасают свою жизнь. И вот мы готовим с ней просад, предлагаем пищу уже освященную. Вот в студенческом общежитии. Там никто этого не готовил, мы одни готовили, да. Да нет, я не про это говорю. Они изменились, они перестали убегать вообще. Мы сидим за столом, они тоже сидят за столом и едят тут же, вот понимаете. Я так рукой, вообще ноль внимания, бесстрашными стали. Прасад, я сразу понял, это я таких тараканов, я с детства с ними общаюсь, понимаете. Я их знаю хорошо, поведение вообще. Мы их раньше и травили, и так, и сяк, тараканов я знаю очень хорошо. И тут... Я вижу, это не таракан, это же другое, это душа. Ну все, он ко мне доверие испытывает, вера у него появилась. У него пробудилась вера в жизнь, понимаете, за просады. И все, я не могу их убивать, ну потому что душа родственная, все уже, просад ест. Это был один из первых опытов, правда, это юмор, но это правда. Потом стал замечать на праздниках, там вот эти вот джанмаштами, особенно, когда там пиры, там хиртан особый, знаете, особый праздник большой такой, там, о, это все, атмосфера Галока Вриндаваны. И мухи. Они тоже на просад прилетают, если это на улице, тем более, там рассаживаемся, и как-то мухи тоже участвуют в этом. А они с ума сходят, они начинают играть. Ну как это вот, я такого не видел. Муха попробовала просад, взлетает здесь так вот, крутится, крутится, и прямо в тарелку, хлоп, туда. Вылезает и лапы так вместе. Что это такое вообще? Она не садится, она просто туда вот предается полностью. Атмане ведано. Но про одного таракана я даже лекцию, я пообещал таракану этому, что я про него расскажу в лекции. Это был проникновенный случай в Мурманске. Мы с Грагачари тогда туда приехали, с моим другом. Нам предоставили квартиру на несколько дней, чтобы мы остановились там. И нас встретили с просадом, накормили. И утром джапу Грагачари быстрее закончил. Говорит, я пойду приготовлю. Говорит, не волнуйся, можешь читать книги. Сейчас лекция будет. Я пойду приготовлю просад. Он пошел на кухню. Открыл крышку. Говорит, Чайтанья Чандра, иди сюда. Что случилось? Вот такая вот алюминиевая большая кастрюля с крышкой. И половник опущенный на дно. Пустая. Все, мы вчера съели. Смотри туда. И там, значит, на этот половник, на дне пустом, и на дне половника такая маленькая такая вот лужица борща осталась. И там сидит таракан. Молодой. Молодой, стройный. Такой, знаете. Я говорю, ну и что? Ну выкинь его туда и все. Он поел просад, все, очистился. Но он говорит, нет, смотри. Не двигается. Молодой, здоровый, понимаете, не больной какой-то, не старый. Такой весь вытянутый, усы так ровно, вот так вот, ровно, как стрела. И так сидит, понимаете, не стоит, а сидит такой, как стрела. Я говорю, что с ним? Самадхи. Натурально так вытянулся, понимаете, да попробовал этот просад и даже не ушел, вытянулся вот так вот. Мертвый. Я же про него расскажу на лекции. Я рассказал несколько раз про этого таракана. Впечатляет жизнь в сознании Кришны. Собаки на ферме, это вообще чудо было, помните? Эти собаки, они на запах просада от всех округи, эти бродячие, стали сбегаться туда на просад. Там же пиры каждое воскресенье, так? Там сразу 200, 300, 400 человек сядет, и пища вся наружу. Они понимают, что их туда не подпустят, там люди сидят. И они, значит, хитрые. Они уже просад, запах, уже поели просад, они служат. Они лают вокруг, они начинают все это стеречь, понимаете, лают, лают, лают. Все видят, что собаки на месте, все предели. Мы рассаживаемся рядами, и я сидел с краю, да. А на самом краю, последний, еще один преданный сидел. Вот так было все, вот. И тут собака села в конце ряда. И так смотрит на ряд, в общем, контролируется порядок, видно, что служит. И так, иногда бросает взгляд на просад, но это так, случайно. Она занята, у нее долг, понимаете. Мы абсолютно ничего не подозреваем. Долг, она выполняется, хорошо служит. Этот преданный, который рядом со мной сидел, на краю, стал мне что-то говорить от души, понимаете, чем-то делиться, где-то реализация, там то ли киртан, то ли там что-то еще. И тут у него эта тарелка с просадом большая, тут чего только нет, тут собака. Собака подсиживается чуть поближе тоже. И все незаметно, понимаете, вот ни за что не... Интеллект. Просад дает удивительный интеллект. Она не нападает, она не лает, она просто пододвигается и продолжает контролировать ситуацию. И в конце концов она уже настолько близко пододвинулась, что уже просто спокойно опустила туда морду и ест, понимаете. Этот предмет, о чем ты говорил, мне руками ели. Вот, и берет просад, об голова. Все, вся тарелка. Ну что теперь? Ты ешь сама, все, ну что ж, я не буду есть. Она говорит, спасибо, все. Доела, ушла, сытая. Вот так они делали, собаки. Очень разумно. Во Вриндаване слушали Бхагаватам. Они полностью посещали все программы. Да. Исследовали все садхани там. Правда? Животные, они так же, как и люди. Просто это как... Как дети. Меньшие братья их называют еще. И если мы видим как бы через духовное общение, мы сразу это увидим. И растения, и все остальное, все имеет одну природу. Вот, поэтому как вот, жизнь на земле? Это же не просто жизнь на земле, а жизнь на земле в сознании Кришны. А если нет сознания Кришны, что такое жизнь на земле? Люди сопьются в деревнях. Вот какая штука. Ой, таких чудес было не в Самаре, это было в Волчевске, в Украине. Таких чудес было всегда. Каждый тур — это сплошные чудеса. Куда не поедешь к преданным. А ранняя весна в Волчевске была, приехал туда. И там вот только-только, знаете, вот еще не цвели яблони, но собирались, уже видно, что вот-вот все готово распускаться. Цвета не было еще. А у них во дворе была большая яблоня стояла. Во дворе храма, в углу. Я повторял джапу в саду. И Пуджари вышел с гирляндочкой такой от божеств, ну, уже использованной, как Махапрасад, некому было отдать. Но он обычно смотрел, куда она, то на куст повесит, а тут пошел к яблоне. И на веточку повесил гирлянду. На следующее утро я выхожу повторять джапу. Вот эта вся ветка покрылась цветами. Ни одного цветка нигде. Ни на этом дереве, ни на соседних. Вот эта вся ветка цветами покрылась. Очень много всяких примеров. Удивительно. Ну вот, Кришна — верховная личность Бога. Такова тема наша.
А хорошо, вот вы говорите, что там с животными, да, Господь Читания пришел, он тоже даже, вот сколько историй есть, даже тигры, там все пели, вот все. То есть трансцендентное вот имена звука, имена Господа влияет, так влияет на всех окружающих, не только тараканы, не только животные, не только мука, но и все окружающее.
Когда мы сюда переехали, в этот дом, Макачур, помнишь, была эта Матильда, собака? Угу. Она к нам прибилась, мимо проходила просто. Забитая, страшная была эта собака.
Она к нему прибилась.
Да. Она же практически понимала человеческий язык потом, когда общалась с преданными. Она стала проявлять другой разум совсем, не собачий. Потом ты ее лечил там, и помнишь, ты выходил ее, да? Выхаживали ее. Ишвара тоже заботился о ней, потому что мы понимали, что она, личность. Что ее поведение сильно изменилось, когда она ела просад, когда она общалась с преданными.
Мы с матушкой роды принимали.
Да, она как сумасшедшая радовалась преданным. Она просто вот говорила, не могла сказать слово, вот она так, не лаяла. Ну и, конечно, любая собака, если ест просад, она очень быстро уходит по той или иной причине. Карма быстро сгорает. То есть столько примеров. Удивительных примеров. Конечно, это нужно видеть, во что превращается животное, когда ест просад.
Сейчас птица все утро кричит, она тоже надо подкармливать, чтобы быстрее ушла? Или...
Ну, павлина нет. Павлина — это уже спутники Кришны, тут другое. Собака — это как форма наказания. Это некая такая адская форма собачья. Вот, конечно, есть породистые собаки, как живут в домах, в квартирах. Но это такая карма плохая, что, представьте, ей придется душе, если она попала в тело собаки, перевоплотиться во все породы собак сначала, прежде чем она сменит этот вид жизни. Поэтому она начнет с хорошей кармы, в чьей-то квартире, породистая. Ее там кормят, гладят, моют, бантики привязывают, медали награждают. Карма уменьшается, она рождается в Китае, где собак подвешивают, делают отбивную живьем, чтобы приготовить. Это она все эти формы жизни должна пройти. Это адская форма жизни, говорится. Поэтому, когда есть просад, это разрывается эта связь. Она может даже родиться сразу в форме человека, в тело человека перейти, душа.
страшные видео о Третьей мировой войне с новейшими военными системами, чипированными людьми. Сейчас очень много новостей о вакцинации, секс, о сексуальном образовании в школах, опять G. Но при этом остро стоит вопрос, воля ли это Бога? И вопрос в том, сможем ли мы чипированными проповедовать?
У нас тоже есть чипы, мы вставим всем членам. Этот чип параматно называется. Уже есть такой чип. Во-первых, то, что планируется сделать при помощи чипов, ошибочно. Они не достигнут такого результата, какой ожидают. Это первое. Второе, не думайте, что если поставить чип насильно всем нам, то мы утратим сознание Кришны. И третье, если насилие не будет применяться, никто не обязан принимать этот чип. Живите просто. Нам не нужно больше связываться ни с банками будет тогда, ни с какими-то другими официальными вещами. Мы будем жить просто на земле. Если не будет применено такое жестокое насилие, мы найдем выход совершенно естественный к этому. Это хорошо. Если будет приняться насилие жестокое, конечно, у нас нет выбора, не будет выбора. Нам придется тогда просто усилить свою медитацию на Святое Имя. Помните, что чип уже есть, трансцендентный чип уже есть, помните об этом. Другой момент, что хочу предупредить преданных. Они читают все эти новости, ладно, размышляют, интересуются, нормально. Но, большинство из них, как я вижу, совершают серьезную ошибку. Они обожествляют это правительство. Это обычные люди, которые совершают ошибку за ошибкой, поймите правильно. Не обожествляйте никого, не бойтесь этого ничего. Почему вы боитесь богатых людей? Почему вы боитесь властных людей? Никогда надо никого бояться. Бога нужно бояться. Обожествляйте Бога. В Бога верить нужно больше. Но поскольку вы обожествляете этих людей, вы боитесь ситуации. Вы не знаете, как делать. Они же могущественные, а? Они же сверхлюди. Никакие не сверхлюди, они обычные смертные люди. Которые, с одной стороны, хотят, ну, как бы, улучшить что-то, с другой стороны, не знают, как. Такие тоже. А есть демоничные, конечно, там среди них, как и везде. Отвратительные есть люди, которые очень высокомерные, они не ценят, свой собственный народ грабят. Есть демоны, безусловно, но есть люди просто, которые не знают, как быть, как контролировать. Смотрите, сколько сейчас у нас порока, сколько лжи, сколько нужно контроля, чтобы все просто происходило. Даже на дорогах коррупции, смотрите, да, лучше поставить эти автоматы скоростей, чем человека. Человек просто будет там коррумпирован. И они хотят заменить все на чипы, на то, другое, и думают, ну да, это же хорошо, это же все будет честно, идеально, как бы полезные стороны рассматривают, конструктивно. Эти люди просто, они, как сказать, они материалистичные. Не то, что они плохие или враги, они материалистичные. Они не понимают, что это следующая очередная ошибка, которую они совершают. А потом они скажут, а кто же знал, когда последствия придут? Мы не верим в чипы, мы верим в душу. Душу нужно пробудить, сознание нужно пробудить, а не контроль усиливать. Им некогда сознанием заниматься, некогда, это когда еще будет, а прямо сейчас нужно мне все контролировать, я управляю, я сделаю это, и они это делают. Поэтому будьте внимательны, прежде всего не обожествляйте этих людей. Второе, не бойтесь ничего. Чип уже есть у нас. И делайте хорошие вещи, и говорите хорошие вещи. Распространяйте духовную культуру. Никто за нас это не сделает. Никакое правительство за нас это сейчас не сделает. Поймите, они чипы вставят. Другого выхода не будет. Это же кризис называется, когда верхи не могут управлять по-старому. Не могут просто. А низы не хотят жить по-старому. Вот что сейчас происходит. Обостряется ситуация. Сейчас могут быть серьезные конфликты на этой почве. Уже они есть разногласия, острые. И любой человек у власти тоже понимает, что дело рискованное. Что сейчас мы на грани каких-то больших перемен. Но эта машина, которая закрутила их всех, перемалывает, понимаете? А вы их боитесь. Помните, что все под контролем Бога. Наша задача быть в сознании Кришны. Вот что важно. Мы упомянули недавно, что мир катится в ад этот. Он натурально катится в ад. Чипированные люди, которым промыли мозги, это уже не люди. Это уже не общество.
Вот это вы бояться преданных?
Преданные не должны бояться, потому что у них чип уже есть. Уже есть. И как мы сказали, если это не будет применено с жестоким насилием, мы не обязаны принимать это. Только когда будет жестокое насилие, тогда у нас не будет выхода. Но к этому нужно еще прийти через протест людей и так далее, нужно пройти через это еще. Это нелегкая задача.
Вот сейчас в Казахстане рассматривается закон о сексуальном образовании детей. Вот представляете, вот такое творится в мире, а это как будто больше у нас проблем нет. Вот только сексуальное образование детей. И как нам реагировать на это вообще? Это ну, действительно, по сути своей, это как будто так или иначе будет неповиновение. И, а неповиновение, оно приведет к диктатуре.
Та же самая тема. Та же самая тема. Не, какая-то диктатура будет. Но тотальная диктатура сейчас невозможно в нашем обществе организовать. Очень свободомыслящие люди стали. Благодаря этой гласности, интернету, потом ну, вот этой новой культуре свободной, люди стали очень свободомыслящими, очень эгоистичными, и очень трудно сейчас держать под контролем. Труднее и труднее. Не такие покорные, как в средние века, знаете, там. Священник вышел, там, напугал Адама, они пошли снова работать. Сейчас другое время. Поэтому тотальной диктатуры вряд ли удастся сделать. Ну, никто не пойдет сейчас на это. Это очень опасно для государства. Взрывоопасно. Но некая диктатура есть, скажем, законы, защищающие права, вот, скажем, этих меньшинств. Этого на Западе уже есть. То есть ты не можешь прямо об этом говорить, критиковать. Вот и все. Накажут за это. Но тебя не заставляют при этом заниматься всем этим. Также здесь. Никто не заставляет, но детей нужно уберечь от их сексуального образования. Это наша задача. У нас другое образование, духовное образование. Нам не нужно, мы не нуждаемся в этом образовании. У нас нет проблем на этот счет. У нас регулирующие принципы. И мы должны занять активную социальную позицию в этом плане. Мы тоже часть государства, мы тоже люди, часть этого государства. Их задача позаботиться и о нашей та же культуре. Потому что мы в государстве там тоже живем. Это их долг. Мы не навязываем свою культуру. Вы сказали, не навязываем. Мы не навязываем. Вы тоже не навязываете свою культуру. Нам. Вот у нас такая вера, у нас такие знания, у нас такая культура. Все, нужно на социальном уровне тоже добиваться этого. Как бы, ну, нейтралитета, что ли, тогда скажем. Мы не будем их обвинять, потому что то, что мы сказали, они сами в этой машине закручены. Это не прихоть какая-то, понимаете, это просто вот машина работает мощная. Это западная культура, она сейчас перемалывает все. Что еще не перемолола, там она уже перемолола все. А здесь еще не перемолола, они еще просто не знают, что это будет дальше. А потом дальше все ожиреют, как и везде, и так далее. И диабет придет, и что-то еще и придет. Ну а что еще придет? Что мы, какой мы продукт получаем сейчас, скажите? Человека, какой? Чипированного, который вообще без чипа не человек. Бесполезный человек без чипа. Вот что мы получаем в результате. У которого нет понятия ни долга, ни ответственности, ни чистоты, ни верности, ничего нет. Все рухнуло. Ему нужно чип вставить, иначе он неконтролируемый и бесполезный. А чип заставит вот делать то, что мы хотим. Для государства. У нее нет даже сознания государства, нет этого ничего. Поэтому чип вставляют. Значит, мы не можем воспитать достойного человека. Вот это наш порог, который мы пытаемся как-то вот протез поставить под этот порог. Вместо здоровой ноги отрезать от ее потерять, поставить протез, который никогда не будет ломаться. Так кажется. На протезах мы не сможем жить, как цивилизованное общество. Эти протезы кругом. Мозги протезированные уже. Брак это не брак, а протез уже какой-то тоже. Что такое однополый брак? Это протез. Ну вот что творится. И эта машина, сейчас нельзя никого конкретно обвинить, поймите. Причина этого в том, что, вот тонкие причины, что мир живет ради выгоды, все. Поэтому не знаю, что творят. Как лучше, но ничего не получается. Но уберите вот этот момент. Не действуйте для себя. Живите для других, для Бога живите. Вот это сознание. Где его взять? Может быть, чип поможет? Посмотрим. Но преданные не должны бояться, не должны обожествлять эти структуры. Сегодня мы живем на других скоростях. Все это быстро пройдет. Не будет, не займет полвека. Не думайте. Последний вопрос есть?
Андрей Маргарян спрашивает. Скажите, пожалуйста, как правильно отрывать чувства от объектов чувств и занимать их служением?
Как правильно отрывать чувства от объектов чувств? Например, деньги – это сильнейший объект для чувств. Сразу включается воображение, там, мы видим деньги, сразу мы, включается все, все у нас. Возбуждается ум. Возьмите на эти деньги и сделайте что-то для Кришны. И вы увидите, что возбуждение уходит. Приходит умиротворение. Так вы сможете увидеть разницу между непосредственным восприятием чувств и когда вы их занимаете в служении Кришне. На опыте на своем. Я помню, как я впервые сделал пожертвование. Это был 86-й год. Уже стали выпускать из тюрем преданных. И вышел тогда из тюрьмы этот известный преданный Вриндаван. Он сейчас жив еще. Фукуджинова живет. Он был браманом тогда, единственным. Два их было, вернее. Он 5 лет сидел в тюрьме за сознание Кришны. И вот тогда его выпустили. И я прибежал на квартиру, чтобы увидеть этого брамана, что о нем рассказывали преданные. Он был тогда лидером у них. И вот его и посадили. Его очень любили и так далее. И вот целую акцию там, протест устроили за границей преданные в Австралии, в Америке, чтобы русских, конечно, выпустили из тюрьмы. И его портреты там тоже были, вот что он тоже в тюрьме. Я его увидел, конечно, он мне очень понравился, человек. Душа его, как бы, как он общался, простой, радостный, позитивный, добрый. Ну. А я тогда получал зарплату очень большую. 160 рублей. По тем временам, знаете, это была зарплата очень хорошая, тем более на Западе. И мы жили, и тогда у нас еще оставалось где-то 30 рублей не расходов, на каждый месяц еще лишние деньги остались, представьте себе. Я говорю горчанке, давай ему пожертвуй 25 рублей. Ну, это хорошая сумма. Это. Он говорит, да, давай пожертвуй. Думаю, как у нас лишние деньги, зачем нужны? Нам хватает. А он только что из тюрьмы пришел. Вот и я помню этот момент, как я пожертвовал ему 25 рублей. Эту радость никогда не забуду. И мы до сих пор с ним очень близкие люди. Не потому, что я купил или продал, а пожертвовал. От сердца это сделал. Ну, давайте этот опыт, делайте что-нибудь для Кришны. Для преданных, которых вы цените. Ну, вы же цените кого-то. Ну, помогайте. И вам кто-то поможет, когда оценит вас, вашу духовную жизнь. Это отношение. Это дух служения. И так чувства будут пробуждаться, вот эти внутренние. Мы будем больше уважать, любить друг друга. Вот о чем речь идет. Вот так чувство можно занять. Когда между людьми деньги, то их чувства сковываются. Там не могут развиваться дружеские отношения по-настоящему. Когда за все не платят, считают, кто кому сколько должен. Это вожделение сковывает сознание человека. А жертв, вот когда мы занимаем что-то в служении бескорыстно, вот это расковывает нас, сближает нас. Прабхупада создал семью на самом деле большую. Большую международную семью. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.